без дураков.
Московское время, 17 часов 4 минуты, в студии радио «Спутник» Гия Саралидзе. Это программа «Без дураков», соведущий постоянно этой программы, политолог Василь Вакаров. Василь, приветствую.
Здравствуйте, Гия.
В остальном, да, замена только ведущего, в смысле я сегодня вместо Кирилла Вышинского. Он совсем скоро уже вернется выполнять свои обязанности, в том числе и ведущего этой программы. Вот. Так что, кто волнуется, не волнуйтесь, Кирилл Валерьевич скоро на следующей программе уже будет на своем авторском месте. Как всегда, у нас есть опрос, который посвящен вот второй теме, которую мы будем обсуждать уже после новостей середины часа. Ну, а сейчас можно будет уже вовсю голосовать. Например, в телеграм-канале нашей радиостанции «Радио Спутник» звучит сегодня опрос так. Как изменилось отношение Запада к Украине? Есть три варианта ответа. Не изменилось, Запад продолжит всестороннюю поддержку Украины. Второй вариант. Изменилось, но Западу придется помогать Украине, чтобы ослабить Россию. И третий вариант. Запад готов бросить Украину. Голосуйте. Голосование уже вовсю у нас идет. Довольно много проголосовало, но сохраню интригу, что называется. Василий Дмитриевич, у нас дата круглая. 10 лет с момента начала Майдана, вернее, его апогея, да, скорее. Вот. Там разные даты можно выбирать. Но эта дата, я так понимаю, связана с вот этой небесной сотней, так называемой. Но в любом случае, 10 лет прошло. Понятно, что мы уже давно подводили итоги того, к чему привело вот эта история с Майданом, да, к чему привели те люди, которые вследствие вот этой майданной политики пришли к власти на Украине. Но все-таки 10 лет обязывает нас. Слово вам, Василий Дмитриевич.
Знаете, уважаемый Гия, дело в том, что у меня до сих пор на глазах, и, наверное, это останется на всю жизнь мою, до сих пор вот в эти дни, значит, гражданские люди ходят на работу, выходят из метро на улицу Институтская, где, собственно говоря, были события внизу, вот Институтский Крещатик, там идут события, там идут драки, там идут убийства, а простые люди выходят из метро Крещатик и идут там по своим делам. А я встречался с своим приятелем вот возле этого метро, вышел с администрации президента, мы встретились, и в эту же минуту, в это время идут выстрелы, и трупы людей начинают подносить к этой станции метро. Я не знаю, почему именно сюда. Скорее всего, скорая помощь, которую вызывали, да, не смогла доехать прямо вот там, где был ядро протеста, где были выстрелы, и трупы подносили, чтобы ближе к скорой помощи. Я вот сейчас говорю об этом, вроде бы так, знаете, обыденно, сухо, но это все у меня было на глазах. И количество погибших людей, значит, там 2 человека, потом 6 человек, 8 человек, и все больше, больше, больше приносят, сносят, и скорая подъезжает, забирает, не успевает забирать. То есть вот это вот событие, которое происходило 10 лет тому назад. Конечно, весь остальной Киев этого не видел, вся остальная Украина этого не видела. Эти кадры уже дальше были сняты, и естественно, информация распространилась позже. И вот что это было? Для меня это убийство. После этого, после смертей, после количества смертей, понятие «небесная сотня», это же было потом, уже дальше кто-то назвал эти события вот таким вот образом. И количество людей никто не мог сосчитать, а сколько-то убитых. И, собственно говоря, а сколько правоохранителей, а сколько мирных граждан, потому что протест и убийства были с обеих сторон. И вот после этого понятно было для меня, что жизнь в Украине не то что мирная, а вообще жизнь, она меняется кардинальным образом. Понятное дело, что люди, которые возглавляли Майдан, организовали эти убийства, это на их совести. Сегодня руководитель департамента прокуратуры в Украине, да, заявил о том, что убийства совершили не россияне, не граждане России и не Россия, а убийства совершили представители правоохранительных органов Украины. Знаете, ну, скорее всего, это он ничего нового не сказал. Возможно, были из этой стороны, и со стороны защитников законодательства, потому что когда он говорит правоохранительные органы, они как раз защищали право, да? Вот. И к чему я все вот это говорю? Потому что, то есть, нового как бы ничего я не узнал. Но вот, вот этот вот момент лично для меня и для многих людей стал отправной точкой того, что называется военный переворот. Было понятно, что те люди, которые дали команду убивать, те люди, которые дали команду убивать десятками, то есть это было массовое убийство, они таким образом расчищали себе дорогу к власти. Вот что для меня, знаете, как бы конкретное событие, да, убийство людей. И дальше уже политическое, собственно говоря, чем и завершилось. И самое страшное вот еще. Знаете, через там несколько дней, по-моему, 24 или 25 февраля 2014 года начало заседание парламента Верховной Рады, и одним из первых документов, которое было принято, та еще старая Верховная Рада, они сказали, все вот эти преступления, которые были совершены, не являются преступлениями с точки зрения участников Майдана. То есть одну сторону сразу отбелили. Сказали, да, вы действовали, но вы не нарушали закон. То есть им выдали мандат. Их освободили.
Индульгенцию.
И вот эти люди, которым были выданы индульгенция, то есть майдановцы, да, убийцы и организаторы вот этого военного переворота, они дальше пришли к власти, они дальше стали властью, и, собственно говоря, они и сейчас еще до сих пор находятся у руководства Украины.
Ну, многие, кстати, отошли от дела ведь, ну, во всяком случае, неявственно, да, мы сейчас вот видим, ну да, Кличко, например, да, он один из таких лидеров майданных, ну, Порошенко
который, да,
побывал, ну, сейчас он там возглавляет оппозиционные, как бы, силы, да, там, ну, нет Яценюка, хотя он, да, на Майдане был там, ну, я не сказал бы, что он прямо из главных таких лидеров каких-то, вот, но многие действительно остались немножко в стороне сейчас. Но сначала, конечно, власть захватили. Вообще, вот эта метаморфоза, которая произошла со страной, ведь она произошла действительно на глазах. Для многих, кто внимательно не следил, да, за политической жизнью Украины, ведь сама вот эта вся майданная история и, я бы сказал, остервенелость, да, с которой они рвались к власти, стала, в общем, таким сюрпризом. Потому что буквально незадолго до этого там я в качестве журналиста брал интервью у братьев Кличко, причем у одного из них, как у действующего тогда еще боксера там и так далее. И, в общем, да, понятно, что шероховатости и неприятности во взаимоотношениях России и Украины были всегда, начиная с начала 90-х. Ведь там, да, разные этапы и при Борисе Николаевиче Ельцине, и после 2000-х начала. Ну, все, даже вспомнить ту же эту косу Тузла, да, там, да. И так, там можно эти все, под Новый год эти все истории с газом там.
Да.
Но что это превратится? Вот такое... Я честно скажу, когда я услышал вот эти кричалки, да, там, москаляку на геляку, вот это, кто не скачет, тот москаль, москалей на ножи, там, и так, я, честно говоря, ну, у меня ступор был. Да, я понимал, что есть неонацисты, есть люди, которые эту идеологию там поддерживают. Но, в конце концов, когда они пытались выходить на Крещатик, их в какой-то момент просто били в Киевской, да, в Киеве, в столице Украины. Как это быстро все превратилось в совершенно противоположное?
Оно же, если я жил, я был свидетелем, живым свидетелем всех событий, и, понимаете, вот если для того, чтобы передать нерв тех событий, я приезжаю к себе домой, в спальный район. Там гуляют мамы с детьми, с колясками. Обычная жизнь. То есть вот, условно говоря, от Крещатика, от этого ядра, там буквально там, 2-3 километра, обычная жизнь. То есть вот тут дым, тут какие-то убийства происходят, да, здесь телевидение тиражирует эти события. А вокруг дальше идет обыденная жизнь. Когда вы говорите о том, что киевляне не приняли, безусловно, киевляне не приняли, горожане не приняли Майдан как событие, а инертно относились к этому. Что нужно было? Нужно было сделать некую провокацию. Провокация была сделана 1 декабря, которую потом тиражировал Евроньюз, через каждые 15 минут повторял вот «побиття дітей». Так в Украине назывались, когда вот Беркут применил вот эту силу. Вот тогда горожане, я не скажу там, назвали цифры миллион, не знаю, но несколько сотен тысяч именно киевлян пришли на Майдан с протестом «нельзя применять силу». Но это была лишь вот эта поддержка. Дальше, вы говорите, действительно был момент, когда часть, даже была общественная организация, которая пыталась разбирать. Киевляне приходили и разбирали эти баррикады, потому что ну, это все мешало обычным людям в их повседневной жизни. То есть, но каждый раз, как только синусоида шла вниз, кривая, да, событий, то есть успокаивалась, происходило нечто, некая провокация, которая снова, знаете, как этот, как костер тлеет, значит, нужно бензинчика подлить. А много под этим всем я видел, я знал, да и многие люди, профессионалы понимали, что кто-то руководит этим всем, кто-то это финансирует, кто-то это руководит, чья-то рука очень конкретно работает на результат. И но я скажу так откровенно, украинское общество до сих пор, я сейчас не могу сказать на 100%, но до недавнего времени массово не принимало Майдан. А еще больше, до начала широкомасштабного конфликта в феврале месяце 2022 года, да, многие люди, которые были на Майдане, они разочарованы были теми событиями, которые на Майдане. Они же, украинцы говорили, майдановцы, а за что мы стояли на Майдане? То есть пришел Порошенко, никаких изменений не было, пришел Зеленский, поверьте мне, никаких изменений в жизни нету. Экономика как была, я имею в виду, как воровали, так и воруют, как коррупция была, так и как кумовство было, никуда в Украине это не ушло. С 2014 года по теперь, по 2024, никуда ничего не ушло. Никаких реформ нету, невзирая на то, что до войны, сейчас война. Поэтому, собственно говоря, то, что сейчас Зеленский, Порошенко говорят о годовщине. Слушайте, Зеленский до 19-го года ни словом не обмолвился о Майдане. И он не был на Майдане. Он в то время давал концерты. Просто сама идеология и тех людей, майдановцев, которые, как вы перечислили, многие, давайте сюда еще добавим, Авакова господина, да, которые, они есть везде. Тот же Яценюк, тот же Аваков, они есть. Они просто не у власти. Но это не значит, что они не влияют на процесс. Влияют.
Ну да, здесь самый главный-то вопрос, если говорить о простых людях на Украине, это ожидали ли они, что все эти майданные дела приведут к той катастрофе, которая да, произошла и происходит со страной, которая там в пучине войны и просто там, то, что происходит с экономикой и назвать-то каким-то падением, это катастрофа.
Это катастрофа, потому что Шмыгаль, премьер-министр, вот буквально сегодня выступал и сказал, Украина потеряла 35% экономики. 35% собственной экономики потеряла. И теперь еще о людях. Вы классную фразу сказали. Значит, в Украине на сегодняшний день были проведены два социологических исследования. Одно группой КМИС, а другое рейтинг. Вот буквально 8-10 февраля. И первое, и второе опубликовали свои результаты. Так вот, 46% украинцев говорят о том, что дела в стране идут неправильно. 36% говорят правильно, 46% неправильно. Это социология, ну, знаете, верим мы, не верим, но какая есть. И тем не менее, она проведена, и сейчас 46% украинцев говорят, нет, дела неправильны. А представляете, какое количество, если бы их сейчас спросить? Вот как вы задали вопрос.
А если правда?
А если, да, понимаете?
А если правда?
Да, ну... да, да. Поэтому разочарование, конечно, Майданом существует, оно огромное. И мы тогда... И я еще скажу такую вещь. Мне кажется, что пока мы не разберемся в этих событиях Майдана и не вернемся к той ситуации, да, не разгребем это все, Украина не выйдет из того положения, в котором она попала.
Я не очень понимаю, что должно произойти, чтобы на Украине кто-то действительно реально захотел разобраться в том, что произошло тогда. Потому что для одних это просто ну, смерть. Политическое, а может быть, и даже не просто политическое. Для других это тоже инструмент манипуляции. Да, вот поэтому, да, я согласен, что это событие, которые сыграли роковую роль в жизни страны, ну и прежде всего, конечно, граждан этой страны. Тут много, можно много разбираться, да, что было бы, если бы, там, но история не знает этого. Все равно приходится говорить о том, что есть. А если вот возвращаться к тому, что есть, прежде всего, я так посмотрел вот те новости, которые с Украины приходят. Ну, понятно, Авдеевка, да, то, что происходит, боестолкновение. Вот. И второй вопрос по своему, а может быть, даже и первый, по своему накалу для Украины, с моей точки зрения, из того, что я делаю, это, конечно, призыв.
Да.
Это призыв.
Мобилизация.
Это мобилизация.
Да. Значит, действительно, это самый значимый вопрос на сегодняшний день, самый обсуждаемый и наиболее волнующий все общество. Значит, на 24-25 февраля депутаты Верховной Рады Украины говорят, что на 24-25 февраля они будут голосовать во втором чтении закон о мобилизации. И вот один из депутатов, представитель партии «Батьковщина», сегодня его спросили об этом законе, какое его мнение. Так вот, он высказался о чем? Он сказал, что, вы понимаете, действительно, сейчас добровольная мобилизация не может быть в стране военное положение, поэтому будет уже недобровольная, то есть, естественно, насильственная. Но как вот это будет, у него спросили. И вот, значит, он говорит о том, что, знаете, мы вот будем инициировать такую управку будем носить, что если человек, который отказался идти, ухилянт на украинском языке называется, да, если ухилянт не идет на войну, не идет в военкомат, то его детям нужно запретить получать высшее образование. Это такая новелла. Это кроме всего, что будоражит общество. В этом законе, я напомню, потому что, ну, знаете, россияне и многие люди, которые нас слушают, вряд ли читали этот законопроект. Так вот, в нем сказано, что человек, если не нарушает законодательство, то есть не хочет идти на войну, да, не хочет идти в военкомат и так дальше, у него сначала отберут паспорт, ему запретят выезжать за границу. Даже и все равно тяжело поехать, но если есть у тебя льготы, все равно заберут. Второе, это у тебя заберут транспорт, то есть тебе запретят управлять своим транспортом. Третье, запрет на деньги, на банковские счета. На карточке, на банковские счета. И вот это четвертая новелла, да, то есть запрет уже детям поступать в высшее образование. То есть это что теперь? Ответственность за родителей будет переноситься на детей? То есть, понимаете, какое чудовищное месиво или какое чудовищное вот сущность вот этого закона, который вот-вот будет принят. Безусловно, в украинском обществе, я бы не сказал, что идут массовые протесты, но тем не менее, буквально вчера, была информация вчера ночью, сегодня с утра, о том, что в Одессе был взорван автомобиль с одним из лидеров правого сектора, такого, его называют волонтер, но это человек, который и в Доме профсоюза принимал участие в Одессе. То есть, если по-простому, простым языком, неонацист, да, и вот он с супругой, кто-то подорвал их машину, да, потому что информация пошла уже в Одесской области, что это делают некие партизаны. Вот это люди, которые объединились и мстят.
Я две версии слышал, что с одной стороны партизаны, с другой стороны, что это разборки внутри, сообщества.
Возможно и так, но тем не менее, знаете, когда такие знаковые неонацисты, люди, которые когда-то, да, руководили всеми этими убийствами, массовыми убийствами, подчеркну, и принимали участие, если они получают ответку, кто-то это делает. И другое дело, что точно так же никаких очередей в военкомы нету. Кадры, которые я вижу, и информацию, которую я получаю с Украины, причем неважно там, начиная с Западной Украины, заканчивая там Запорожье, люди не хотят идти в военком, люди убегают, люди дерутся, поножовщина происходит. И я еще раз говорю, что это происходит не в каком-то одном городе, это по всей Украине. Очевидно, что если закон примут, в таком виде, который, да, вот я и сказал, а может быть, еще хуже, я не знаю. Мне кажется, что это будет тот толчок, который, возможно, объединит людей, протестующих против это, и не знаю, возникнет ли какая-то сила, а может быть, разрозненные, может быть, много сил, да, которые будут все-таки бороться именно в прямом смысле, сражаться против власти за свою жизнь. Потому что, слушайте, идти на войну сейчас, в Украине же, а вот CNN опубликовала информацию, и в Украине ее, «Украинская правда», значит, перевела на украинский язык и пишут, что, то есть журналисты CNN пишут, что отступления, никакого организованного отступления из Авдеевки не было. Из Авдеевки сейчас, вот журналисты пишут, что там горы трупов украинцев. Взяли интервью у одного выжившего, он подтвердил о том, что, говорит, я еле убежал, я выжил, но это чудо, потому что всех своих собратьев я потерял убитыми, и никто не организовывал вывод войск украинских из Авдеевки. Просто их бросили, и все на этом.
Да, я еще слышал интервью о том, что вообще был приказ этих раненых не брать просто их оставлять.
Да, тоже один из военнослужащих, у него брали интервью в Украине, он заявил, что, да, я, говорит, я слышал о том, что командиры говорили не брать раненых, потому что, ну, надо бежать. Не знаю, мне кажется, что вот вчера Зеленский был в Харьковской области, в районе Купинска, там провел совещание и уехал. И сегодня уже в Украине пишут о том, что вместе с ним уехало и высшее командное руководство, которое там находилось, и местная власть. То есть, скорее всего, Украина готовится к сдаче еще и Купинска.
Да. Ну что ж, я не против, если честно. Вот честно здесь могу сказать. Что касается еще вот, ну, внутренне-украинских дел, не так много времени у нас до новостей остается, но, наверное, успеем немножко по этому поводу поговорить. Это то, что касается людей, которые уже уехали. Да, точно неизвестно, сколько их, да, в России, сколько в Западной Европе, но точно известно, что если из России никто украинских или бывших граждан, или до сих пор сохраняющих свое гражданство, не собирается отправлять воевать, да, или в армию насильно призывать, то в Западной Европе все чаще и чаще мы слышим о том, что они не будут препятствовать, да, тому, чтобы Киев, и наоборот, даже будут содействовать поощрять тому, чтобы, значит, украинцы, которые в свое время убежали от войны, чтобы они возвращались и все-таки в этой войне принимали участие.
Это очень такая болезненная тема. Вы правильно сказали, больше, ну, скажем, в Европе на январь месяц официально статистика говорила 4 миллиона 300 тысяч человек. Это официально зарегистрировано украинцев в странах Европейского Союза. Естественно, цифра реальная гораздо больше. Так вот, к примеру, у меня есть приятель, который живет в Польше, и он уехал с сыном, сыну 21 год, сын учится заочно там, в институте, и вот он, единственная проблема у этого человека, он смотрит с утра до ночи вот эти новости, как сына своего спасти, то есть его будут призывать или его не будут призывать, и он мне что говорит, не дай бог, вот сейчас, говорит, вот он хочет оформить водительское удостоверение, и это можно сделать через систему ДИА, ну, условно говоря, в России вот госуслуги. И он говорит, я не хочу, чтобы он это получал, понимаешь, чтобы не отпечатки пальцев не оставить, где он живет.
Понятно, понятно. Ну, что ж, мы продолжим говорить о ситуации на Украине сразу после новостей, которые сейчас выйдут на радио «Спутник». Я напомню, что в студии Гия Саралидзе, и мы беседуем с политологом Василием Вакаровым.